Сегодня продолжается наша беседа, дорогие слушатели, с доктором философских наук, профессором кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым о Всемирном русском соборе. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Еще раз напомним о том, что 25 октября 2022 года в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил пленарное заседание 24-го Всемирного Русского Народного Собора на тему «Православие и мир в 21 веке». И вот наша прошлая с вами встреча, она была посвящена, то есть мы как бы анализировали вот этот собор, расставляли акценты, можно так сказать, и говорили много о секулярности. Если можно, то буквально в двух словах нашим радиослушателям о секулярности, о глобализации, чуть-чуть, вот буквально несколько слов о нашей предыдущей программе, чтобы напомнить, о чем суть дела.
Суть дела состоит в том, что мы живем в лукавое время, когда ложь одевается в одежды правды, когда безобразное, ужасное одевается в одежды красоты, когда зло одевается в одежды добра. И вот эта двойственность, это лицемерие, и эта тотальная ложь, она делает нашу жизнь очень проблемной. Очень трудно разобраться, а что же происходит, ответить на вопрос, что происходит. Это главный вопрос, который человек всегда задает. Вот секулярность. Секулярность – это плохо или хорошо? Конечно, это хорошо, потому что когда идет война между классами, то классы друг друга уничтожат. Будет постоянная война, и не будет мира, и общество распадется. Тогда появляется институт государства. И государство занимает как бы нейтральную позицию. Вот чиновники, вот весь этот аппарат, они арбитры. Они говорят, а мы, значит, наведем порядок. У нас есть инструменты, у нас есть армия, у нас есть полиция, у нас есть тюрьмы, у нас есть юриспруденция, у нас есть права, у нас юридические права есть. И мы построим правовое государство. И с точки зрения права, значит, мы добьемся справедливости, и общество будет демократичным, и каждый человек будет иметь права.
И более-менее будет счастлив.
Ну да, и он будет, ну, правила игры установлены, и, значит, он будет смело строить свою карьеру. Значит, так написано на бумаге, и так мы соглашаемся с этим, Но выясняется, что государство – это не вся власть, и не главная власть. Есть более сильная власть, скажем, власть денег, коррупция. Пожалуйста, любого чиновника можно купить, да? Значит, есть уже другая власть. Есть четвертая власть, журналисты. Вот мы выступаем по радио, да, но у нас нейтральные беседы. Ну, такие они аналитичные.
Более-менее.
Да. Но можно ведь разные сделать заявления, да, которые могут опорочить кого-то, которые могут испортить кому-то карьеру, понимаете? Поэтому эта четвертая власть, журналистика,
которые, как мы знаем, ну вот и мы это как действительно слышим, что все средства массовой информации, они служат темным силам.
Они все куплены, самое. Чтобы получить место, там, стать каким-то...
Мы тоже.
Ну, я в данном случае ничего не получаю. Ничего не получаю в этом плане. Здесь вот нейтрально. Здесь вот... А если бы мне платили, да, И чем больше платит, тем можно через...
Сделки с совестью совершать.
Да, да, да. Совершенно
верно. Ну, что побольше вот, денег, значит, и я вам вот, все такое расскажу.
Есть такая
что
власть.
Что кому-то угодно будет.
Есть еще власть.
А церковная власть, вот интересно.
А вот и есть церковная власть. Но вот Россия, с точки зрения цивилизации, она как раз власть двух светильников. Это духовная власть и, ну, вот формула царской России. Это народность, православие и самодержавие, народность,
да.
Православие. Значит, народ окормлялся, с одной стороны, самодержавием и православием. То есть был царь церкви, и царь самодержит.
Вот, кстати, мы вот тоже с вами вот немножечко, вы патриарха называете царем церкви, а мы этот вопрос тоже выясняли, что это чиновник от церкви, как выясняется.
Ну, здесь вот в секулярном государстве...
То есть это не святой человек, которому можно вот все вот смотреть, и все вопросы решает все-таки собор.
Значит,
о котором мы сегодня говорим.
Относительно святых их все-таки избирает Бог. Значит, вот я был там у Серафима Саровского, был у Сергия Радонежского, значит, там был на мощах. И это особые люди. Здесь речь не идет о избрании, так вот.
Которым мы вообще сейчас очень сильно молимся,
да,
о защите нашего государства,
кого-то.
России.
Ну и то же самое относительно современного клира. Да, некоторые из них просто чиновники. Они выполняют функцию, ну, функционал есть. Разделение в труде. Значит, один, значит, по чину он занимается более руководящую роль, другой пониже выполняет более исполнительскую работу. Это здесь церковь не избежала вот этого разделения труда. И здесь тоже вот относительно сакрализации, здесь надо тоже быть осторожным. Это уже дела божественные. Это дела, связанные, ну, сакрализация, это собор должен признать человека святым. Понимаете, это общее мнение, но общее мнение...
Но я говорю, сейчас все равно у нас немножечко другое, как бы, направление, но, чтобы мы не сбились.
Единственное, что вот я говорил, есть субординация, и, значит, мы должны различать. Одно дело патриарх, и другое дело самое его секретарь или еще кто-то. Это разные фигуры и разные полномочия. И у них разная ответственность. Вопрос здесь упирается в наше миропонимание, в наше ценностное сознание. Когда мы говорим о ценности, здесь очень много субъективизма. Ценности переоцениваются. Некоторые люди недооценивают себя. Они живут не в ранге человека, который имеет достоинство, который имеет свои убеждения. Это очень важно. Значит, они слепые, их трудно уважать, понимаете? И с ними можно делать, как поступать с рабами. Другие, наоборот, переоценивают себя. Он никто, и звать его никак.
Это, знаете, говорят, у человека амбиций много, а сам он на себя ничего не представляет.
Вот совершенно верно. Здесь вот это вопрос, во-первых, самооценки, зрелой, трезвой самооценки. Ну и с другой стороны, это оценка других. Так вот, кто может оценивать других? Ну, мы все можем оценивать других. Ребенок оценивает меня, внуки оценивают, да? Значит, студенты меня оценивают. Это их оценка, их оценка. Я должен смотреть на себя в зеркале этой оценки. Оценки. То же самое касается и патриарха. Значит, мы смотрим на него. Некоторые в нем видят царя церкви. Некоторые в нем видят человека, помазанного на власть ритуалами и так далее. На нем Божья благодать, потому что по самому ритуалу. И это, значит, это азбучная истина. И мы это, когда оцениваем, мы это в контексте в нашем сознании есть. Но патриархи есть разные. патриархи есть
разные. История церкви показывает нам.
Совершенно
да,
верно. Что совершенно верно. Поэтому это не ангел, это не святой. Не святой, поэтому мы к нему должны подходить и с точки зрения трезвой политической оценки. А какую политику он ведет? А как эта политика соответствует интересам русского народа, российского народа? То есть здесь взвешивается все. Значит, но в данном случае, когда я говорю, вот ссылаясь на патриарха в данном случае, мне, значит, представляется, что в настоящее время в данных своих выступлениях он совершенно верные вещи говорит. И я, значит, не могу не воспользоваться вот его этими суждениями и выразить солидарность с ним, потому что они соответствуют и моему пониманию. У меня, как бы, я ведь, хотя я верующий человек, но я по образованию философ, а философы и еретики, у них очень критическое сознание. Критическое сознание, поэтому...
Какие еретики, Митя Михайлович, что вы?
Не, ну, критическое сознание, понимаете? Критическое сознание.
Ну, это другое дело.
Да.
Но не еретическое.
Ну, это Сергей Николаевич Булгаков сказал, что философия — это есть вид ересиологии. Она способствует, потому что способствует, ну, вот судить, как бы рубить с плеча. И так вот на конкретном примере, значит, как называть, величать патриарха, мы прояснили для себя, что ценностно сознание и оценки – это очень серьезное дело. Это не так просто. Не так просто. Ну, а сейчас я хотел бы вернуться к тематике, которая была задана на соборе. Там речь шла о секуляризации, и уже я сказал до этого, что секуляризация сама по себе – это фактически юридическая власть, это правовое государство. Правовое государство, вот правовое государство – это как раз оно рекомендовано идеологами открытого общества. Там правит бал права. Вот право – высшая инстанция. Но ведь человек мотивирован не только соблюдением права, юридического права. Значит, права есть, но как к нему человек относится? Он считает это право справедливым. И если справедливо, он будет подобострастно выполнять. Он будет гражданином. Он будет хорошим гражданином. А если он считает, что право лукавое, что право, которое грабительское по отношению к нему, он к этому праву будет относиться по-хитрому. Он будет тоже, как это право, хитрить, обманывать это право. Он будет внешне соблюдать это право, но при любом удобном случае он будет обходить это право. И у человека всегда найдется 1000 возможностей. Вот, скажем, я могу исполнять свою должность в режиме итальянской забастовки. Я не буду выкладываться на работе. Я буду от буквы до буквы работать. От первой минуты до второй. Но я не буду творцом. Я не буду вкладываться, понимаете? Я буду просто функционером. Функционером. И от этого проиграет общество. Ну, зарплата моя не проиграет. Я был на работе. Значит, и вот право — это внешняя обусловленность. Она не захватывает духа, она не захватывает сердце человека. Поэтому вот и включают следующую власть, идеологическую власть. Включают власть духовную, духовную, мотивирующую власть. И кто выполняет хорошо работу? А тот, кто духовно мотивирован. Тот, кто видит выполнение в этой работе самореализацию.
Тот, кто служит.
Да.
На своем служит, месте.
Богу. Служит по совести.
Отечеству.
Служит, исходя из понимания жизни. Она совпадает, то, что предлагает мне, совпадает с моей жизненной позицией. Поэтому высшая власть – это духовная власть. Это власть, которая управляет моим сознанием. сознание. Так вот, современная секулярная цивилизация наша, она правовая. У нас правовое государство. У нас все прописано в законах. Но эти законы, ну вот я беру, скажем, закон образования. У нас закон цифровое образование. Оно калечит сознание студентов. Я его выполняю. Но я выполняю его, как бы, где можно, я всегда обхожу его. Обхожу, потому что я понимаю, это не образование, это то, что лишает человека творческих возможностей. И это касается во всем. Значит, касается зарплаты. Значит, если у нас разница в заработной плате, начальник получает в 100 раз больше, чем я, какая у нас солидарность? Понимаете? Какая солидарность? Мы делаем общее дело, я таскаю каштаны из огня, получаю копейки. Так, конечно, это не моя команда, это не мое общество.
Это как вот в житейской мудрости. Ну вот по моему жизненному опыту такой простой пример, что ты можешь дружить с тем человеком, который над тобой не возвышается. Вот когда ты просто начинаешь понимать, что вот этот человек начинает давить на тебя, показывает свое превосходство, дружба прекращается. Она должна быть все-таки на равных, дружба.
Человек по существу есть личность, а личность – это лицо Бога, это имя, которое тебе дано Бога. Поэтому вот унизить человека очень легко. Но если вы его унизили, вы сделали из него врага. Если вы личное достоинство его... Вот. А у нас кто вспоминает о личном достоинстве? Где об этом говорят, о чувстве ранга? У нас чисто деловые отношения, ничего личного. Ничего личного. Есть функционал, понимаете? Вот это все секулярное государство. Это государство, где нет сердца, а где есть функционал. И это государство может управляться искусственным интеллектом, понимаете? Где алгоритм, все расписано. И, значит, ну, мы вот входим в это государство. Входим в это государство. Цифровой ГУЛАГ, где все регламентировано, где, значит, 1000 инструкций, причем эти инструкции искусственно, все контролируется. Я иду по улице, камера следит. Значит, я захожу в университет, карточку приложил, вот, опоздал я, не опоздал, в искусственный интеллект уже база данных есть.
Что у вас по карточкам ход?
Ну да, как же. Вот к вам я зашел без карточки.
Кошмар.
Ну, вот это вот так живет все самое. То же самое вот в метро. Почему сразу все находят? Я был только что в Москве. Там вот. Это кажется, что там муравейник, но он весь контролируется. Там мгновенно все находится. Вот, находится, потому что работает искусственный интеллект. И таким образом, вот, секуляризация.
Его тоже можно обмануть. Потому что когда тебе звонят по телефону и начинают вроде бы как бы мужской голос, а ты молчишь, и этот искусственный интеллект начинает нервничать. И ты понимаешь, что он не знает, о чем тебя спрашивать, когда ты его не спрашиваешь, когда ты ему не даешь команды. А я вот сколько раз проверяла. Вроде бы мужской голос или женский.
Я уже вот самое в это не играю.
Очень похожие голоса на живые.
Вот какие телефоны у меня есть, я на них отвечаю. Другие я просто не отвечаю. Ну, вопрос мы о секуляризации.
Вот, государство.
Видите, мы с виду секуляризация – это хорошо, это правовое государство. Но когда мы вот,
начинаем
разбираться, что в этом государстве действует еще психологическая власть. Вот современный философ, ну, один из постмодернистов, классик, это Мишель Фуко, он сказал: знание есть власть. Знание есть власть. Знание психологии есть власть. Мы, современное общество, говорит Фуко, это есть психушка. Она идеальная тюрьма, где 24 часа за вами следят. И мы действительно, вот сотовый лежит, да, и я привязан к нему, определяет, где мое место.
Как одна матушка сказала несколько столетий, сказала, что будут у вас такие наладонники, от которых вы не сможете избавиться. Это ну, как чип.
Так и есть. Ну, а следующий этап, вот как бы...
Который абсолютно контролируется.
Он контролируется...
Сегодня вот была программа недавно, вот именно об этом, как все в телефоне контролируется.
Абсолютно все контролируется. Поэтому вот я, как младенец, я говорю...
В сетях, не в телефоне, в сетях. А то они и сети, что мы туда попали.
Ну да.
Как пауки и мухи.
Совершенно верно. Ну и главная власть – это власть управления сознанием человека, психика человека. И вот на сегодняшний день нами управляет. И патриарх как раз об этом говорил, что сейчас вот с помощью идеологии, либеральной идеологии, происходит подмена понятий, универсальных понятий. Что есть добро, что есть зло. Зло становится более притягательным. Вот мы говорили о прогрессе, а прогресс откуда возникает? Прогресс возникает как раз люди прогрессивные.
Креативных. Что-то новенькое все время надо. А как вот, я очень тоже не помню сейчас цитаты, замечательная, но, к сожалению, я не помню, кому она принадлежит из святых отцов. Ну, в общем, не так давняя она, совершенно, можно сказать, свеженькая, что жить нужно тихо. Нужно жить так, чтобы тебя вообще не видно было. Вот какая внутренняя духовная жизнь должна быть у человека.
Я не знаю.
И полная противоположность этой яркости.
Пушкин, по-моему, это слова. Люди премудрые, реки глубокие, тихо текут. Люди премудрые, тихо живут.
Абсолютно.
Вот.
Да. Смысл этот, да, который я пыталась донести.
Поэтому вот тот, кто знает, тот молчит. А тот, кто не знает, тот говорит. В принципе, вот умные люди понимают, что происходит, и вот кто какую роль играет. Все, они знают все обо мне, но если я имею ум, я могу предполагать, а кто они? Я тоже могу их взвешивать и видеть их истинное лицо. Истинное лицо. Поэтому надо стремиться вот к такому пониманию, к этому пониманию. Ну, а как только мы отказываемся от этого, от труда самопознания и познания реальности, так мы сразу попадаем, вот становимся жертвой вот этой мухой, которая попадает в сети паука.
Так мы вообще в прелести все находимся, потому что мы, как бы говоря о других, мы же сами-то точно такие же. Мы же все в этих сетях.
Нет, это совершенно верно, совершенно верно.
Это и такие, это вот, как бы осуждая других, как вот Евангелие нам говорит, что ты судишь о другом.
Не суди, да, не суди.
Когда у тебя у самого бревно в глазу, вынь бревно. Потом сучок будешь вынимать у брата
своего.
Это вот как
раз все об оценке. Значит, в чем прогресс? Прогресс всегда построен на обмане. Значит, на иллюзии, значит, на обещании рая. Рай рядом. И я знаю, как вас привести в рай. И как только вы это поверили, вы становитесь... Вот пришел Крысолов... заиграл в дудочку, и все пошли за ним. Он всех в пропасть отправит. Вот надо очень быть критичным по отношению к людям, которые говорят о каком-то прогрессе. Прогресс, он всегда за счет регресса. И, как правило, вот этот прогресс на костях тех, кто поверил в эту сказку.
А Россия на крови мучеников стоит. православной веры. Мы об этом должны знать, что за Россию вообще сколько святых
как раз это молятся люди, на небесах. Люди, которые не пошли за этим прогрессом. А потом вот главное, вот одно дело простого человека обмануть, а как человека науки обмануть. А дальше следующий момент делается. Говорят, а есть теория, вот она истинная. Значит, вот в 17-м году нас обманули Карл Маркс, да? Теория, как бы она все объясняет. В 90-м году нас другой Карл нас обманул. Карл Поппер. И как Буратино повели, значит, вот в открытое общество. Очень непросто как бы не обмануться, понимаете?
Опять хочется вспомнить стихи поэта, да? Обманываться рад, да. Прислуживаться тошно.
Совершенно верно.
Немножко неточно.
Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад.
Да,
мы все живем вот это самое легким путем. А как без труда поймать рыбку из пруда? А как, значит, стать вот эту щуку поймать, этот Емеля поймал, и все по щучьему велению, по моему хотению. Это вот сказка. Но эта сказка, это та удочка, на которую нас ловят. Поэтому должно быть трезвое критическое сознание, особенно вот там, где речь идет о прогрессе и так далее, о общечеловеческих ценностях, о свободе. Чему это привело? Вот, значит, Святейший об этом и говорит. К чему это привело? А привело, что под видом вот этого прогресса, новых ценностей, разрушает наши традиционные ценности. Если мы отказываемся от наших традиционных ценностей, мы отказываемся ради чего?
Вы назовите их еще раз, наши традиционные ценности народу.
Традиционные ценности – это прежде всего наша идентичность. Русские люди отказались от своей русскости. Они,
значит, то есть фактически от самих себя.
Да, совершенно верно.
Сколько об этом писал Достоевский?
Значит, они отказались от соборного, от коллективистского сознания. А дальше идет по нарастающей. От чего еще люди отказались?
А они... Вообще, конечно, звучит страшно. Вот так отказаться от самих себя. Потому что мы же, вот смотрите, это же совершенно особая тема. Особая тема, когда... Вот я опять же вспоминаю Достоевского в данном случае. Когда все было устремлено на Запад. Все буквально. Вот проанализировать, посмотреть, как оно развивалось после Петра Первого общества. Но я думаю, что эти предпосылки, они еще были до Петра Первого сформированы по отношению. И потом мы же все время, как бы русский человек, он все время извиняется. Он все время, а можно я возьму? У меня у самой это тоже такое есть. И у мамы моей такое есть. И вот, это даже не воспитание твое, а это вот непонятно вообще что. То есть ты как бы вообще себя не понимаешь, не принимаешь. Ты хочешь все время подстроиться под кого-то. Это же и говорит вот о том, что
утрата человеческого ранга. Значит, человек...
О чем Мельин тоже писал.
Значит, речь не идет о нации, о русской нации. Речь идет о народе. О роде, понимаете? Род. Это семья. Вот ко мне приходят арабы, студенты, и у них написано там Абдулла такой-то. А я говорю, вот отчество. А дальше что? Там еще три слова. Да. Абдулла, Абдулович, Мухаммед и так далее.
То есть он носит и фамилии всех праотцев своих.
Совершенно верно. А современный человек...
Кстати, как он себя чувствует, такой человек, так вот, да?
Я и говорю.
А ты просто Вася Петров, без отчества.
Вася Петров.
По-западному.
Значит, Вася Петров или просто Вася.
Или люди вот зависимые, как алкоголики, наркоманы. Вот сейчас вот психологи все говорят, они же никогда не называют, когда их спрашивают 40-50-летних мужчин или женщин, как тебя зовут? Взрослый дяденька, уже старый. Можно сказать, уже опьющие люди, наркоманы, они вообще выглядят ужасно. Он тебя называет, да, меня зовут Петя.
Петя.
Или там, да, Петя, как ребенок 50 лет, а он все Петя. Или Катя, или там кто-то еще.
Это человек утратил, у него нет семьи.
Вы о таких серьезных вещах, а я вам просто все по-простому объясняю.
Нет, это иллюстрация. Это реально же, это реальность. Реальность, значит, мы утратили идентичность, мы утратили, и дальше идет, мы теряем семью. Говорят, вы должны быть независимы. Зачем вам семья, дети, обуза? Живите для себя. Жизнь один раз дается. Так возьмите от жизни все, что можно. И они...
А потом будет так мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Так нет, он, отказавшись от семьи, он отказался
от самого себя,
от биологического бессмертия, он от детей.
Вообще полностью от себя отказался.
Да,
он. И не только. Все завершил на себе.
Соборность, она имеет такую мини-форму, это семья, понимаете? Семья разрушается. Дальше говорят.
Не дадим разрушить.
А дальше говорят, а что еще можно отобрать у человека? А давайте отберем у него самую половую идентичность. Вот женщина, вот мужчина, они очень разные. Они принципиально разные. Одна мать самая, а другой отец. У них и функционал разный, и биология разная.
А вот там же все равно патология бывает. Ну, нам вам важно просто тема соборности и тема...
Нет, это противоестественное...
Всемирного собора не отойти. У нас остается вот, 5 минут уже.
Это чистый сатанизм, понимаете?
Конечно.
Это чистый сатанизм. Это как лишь не понимать. Вот отбирает гендер. Гендер — это социальный пол. А действительно, социальный пол, женщина иногда зарабатывает больше, муж на изживении находится. Вот мне одна из аспиранток говорит, я, говорит, прихожу в детской больнице на прием и, значит, спрашиваю, что у ребенка болит. Значит, мать молчит, отец отвечает. Мать бизнесвумен, а отец дома сидит. Он выполняет гендер у него как женщины. Но это одно гендерные вот, социальные роли в силу обстоятельств. А когда само естество меняет, меняет пол, то есть меняет пол с помощью химии, то есть это...
А ЭКО. Вот представьте себе, это вообще что такое? Как это можно такое вот такие вещи противобожественные
здесь,
совершать?
Здесь нарушается таинство, и вот поскольку я тут работаю в этом медицинском университете.
Это вот к тому, что это вот как раз к тому, что человек
я знаю, сколько
человеку
там
все позволено, когда ты в Бога не веришь.
И как это, так сказать, достигает эта цель?
Мы об этом потом еще поговорим с вами обязательно.
Ну и вот наконец у человека все отобрали. Отобрали у него пол. Отобрали у него имя, отобрали семью, отобрали национальную идентичность, ну, родовую идентичность. И кто он? Это упавший лист, который гонит ветер куда? И этим человеком можно управлять как угодно. А сейчас...
Даже если что-то одно, какое-то одно звено забираешь у человека, он уже как...
Ну, в следующий раз можно будет поговорить более основательно о трансгуманизме. Это как раз та идеология, та технология, с помощью которых вот из человека делают ничто. Ничто, и человек исчезает. И отсюда вот когда говорят «смерть человека», это действительно происходит смерть человека. И причем не абстрактного человека, а человека... вот, которые ходят, которые вот приходят ко мне на занятия, которые находятся в моей семье, скажем, мои внуки и так далее, происходит процесс расчеловечивания, уничтожения человека. И понятно, что в этих условиях голос церкви должен звучать более зрело, более императивно. То есть уже дальше некуда, дальше просто смерть. Понимаете?
Ну, даже вот в заключении уже просто программы, сейчас я вспоминаю о том, что как звучал голос церкви во время Великой Отечественной войны. Тоже все было очень сложно. Тоже, можно сказать, фактически вера была потеряна. И в то же время было обращение Сергия Старогородского. И Сталин как-то образумился в этом смысле и тоже обратился к братьям и сестрам, так, понимая, и сделал такой прорыв.
Обстановка была, да, и там...
Это вот к нашему народу сейчас вот обратиться, братья и сестры. Вы представляете, это, как это меняет сознание человека?
Так, все,
да все это уже будут. Сразу страхи, половина страхов уйдет у людей. Только вот обратись. Братья и сестры, вот сейчас.
Дело в том, что мы уже стали не братья, не сестры. Вот в чем дело.
Вот помните, мы с вами делали такой цикл передач, надо его продолжать. Мысль там одна — психология добра. То есть мы вообще как бы привыкшие такие люди к тому, что мы постоянно обращаем внимание на плохое, на дурные примеры. И у нас очень мало хорошего. Очень мало доброго видят наши дети. А нам нужно заполнять вот этот мир как можно позитивным православным мышлением. И тогда, я думаю, будет...
Я полностью с вами согласен. Мы должны продуцировать...
мы все на сатанизм, да. На все вот это. Да вообще в семьях некоторых святых матери, они даже вообще не употребляли это имя. Слишком много чести. Вообще просто не употребляли имя. Понимаете, это все замечательно вообще, что вот это вот движение, возрождение, очищение, это происходит сейчас, Валентин Михайлович. Вы же сами знаете.
Так, этой верой мы и живем.
Да.
Потому что если Бог не с нами, то не о чем говорить.
И мы тут еще с вами, это как бы приоритет, конечно, священника, но во всем мы должны искать воли Божьей. То есть все, что происходит, вот основная мысль, происходит по воле Божьей, потому что миром управляет Господь. И когда ты вот эти вещи осознаешь в своей жизни, или путем скорбей, испытаний, или я не знаю еще чего, приходишь вот к этой мысли, в течение своей жизни ты вообще счастливый человек, когда ты обретаешь веру. И тогда ты понимаешь, что так происходит. Что во всех событиях нужно искать и задавать себе вопрос хотя бы. Но на этот вопрос может ответить, конечно, только духовный человек, который хоть какую-то духовную жизнь ведет. Зачем это Господь нам попускает? То или иное вообще событие, наипростейшее даже. Так ведь?
Так, если бы не было испытаний, не было бы тех падений, ведь мы как учимся? Мы учимся на ошибках. Хоть сколько говори, пока самое...
А такая поговорка у нас сегодня целый день. Все время то стихи, то какие-то. Я сразу вспомнила, что недавно слышала такое высказывание, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Да. А вы сейчас говорите, что мы только через свои только ошибки, значит, мы дураки.
Надо?
Да,
нет,
можем только...
Без своих ошибок не обойтись, потому что опыт – это...
Сын ошибок трудных, да, и гений совершенно... парадоксов трудных.
Да. Вот опять же Пушкин. Гений просто.
Да. Так что вот, Валентин.
Оптимизм должен быть. И то, что я пришел с вами, беседую на темы нашего падения, но если мы видим, что мы падаем, то...
И нашего возрождения.
Да, да.
Да.
И позитив должна быть вера, потому что без веры мы ничего не сделаем. Причем вера должна быть с точки зрения такой силы. Силы, мне нравится стихотворение Тютчева. Я на нем тогда прочту его и
закончим нашу сегодняшнюю беседу.
Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила и есть нетленная краса. И увядание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них, и эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что здесь было, умрет. Но этой веры для немногих лишь тем дается благодать, кто в испытаниях жизни строгой умел, как ты, любя, страдать. Свои чужие врачевать недуги, своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Эта вера есть у нас среди русских людей, эта вера есть. Мы страдаем, мы помогаем, нас обманываем, но мы упорны вот в этой вере, в вере. И такая вера,
она угодна Богу.
Она угодна Богу, и она очищает. Вот если я по жизни сужу, если я хочу легкого пути, да, вот, а легкий путь это, то, значит, потом я теряю свою вот эту выносливость, свое упорство, стоицизм вот этот, понимаете? Поэтому у нас есть инструменты, у нас есть психологические состояния, с помощью которых...
Да, у нас все есть. У нас есть кровь мучеников, на которые церковь стоит.
Поэтому надо вот знать свою историю, быть в духовном ранге, то есть, ну, быть бойцом, воином.
И, Христовым.
Да, и победа будет за нами. Наше дело правое.
Валентин Михайлович Князев, профессор кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук, был сегодня в эфире православного радиоканала «Воскресенье». До встречи в эфире.
До свидания.